Глава 29. Ее плохая сторона. В фургончике пахло резиной и разогретой электроникой. На месте снятых с задних сидений чернели аппаратурные блоки, опутанные проводами и проложенные комками пузырьковой упаковки. Рэс сидел впереди, рядом с водителем, тем самым калифорнийским самураем из Акихабары. Лэйни пристроился на одном из блоков между Орли и Ямадзаки. За их спинами с такими же примерно удобствами разместились Вилли Джуд и третий техник, Рыжий. При каждом толчке Лэйни страдальчески морщился. Боль в ушибленном о столик боку не только не утихала, но и становилась все сильнее. Уже здесь, в машине, он обнаружил на своем левом носке кровь, но так и не сумел разобраться, из какого она места, да и вообще, своя или чья-нибудь. Орли прижимала к уху мобильник. «Восьмой вариант», — сказала она, обращаясь, как видно, к водителю. Тот тронул клавишу дорожной карты, по экрану побежали кварталы Токио, нарезанные координатными линиями на ровные квадратики. «Мы берем Реза с собой». «Отвезите меня в Империал», — сказал Рез. «Приказ Блэквелла. Дай-ка я сам с ним поговорю». Рэс повернулся и взял у нее трубку. При повороте налево, с узкой улочки на широкую, свет фар на мгновение выхватил людей в разброд, спешивших оказаться как можно дальше от западного мира. Никто из них не переходил на бег, все изображали из себя случайных прохожих, таких себе любителей подразмять ноги перед сном. Обе улицы были довольно невзрачными, плотно застроенными и, если не считать прикидывающихся ветошью пешеходов, совершенно пустынными. «Китти», — сказал Рэс, — «я хочу вернуться в свой отель». Справа и чуть впереди из-за домов вынырнула жестокая ослепительная звезда полицейского вертолета. По белому бетону побежали угольно-черные тени. Рэс слушал трубку. Мелькнула и исчезла позади всеночная лапшовая обжираловка, тусклая желтизна пластиковых полупрозрачных занавесок, суматошливое мелькание на экранчике маленького телевизора. Орли схватила Лэйни за колено и ткнула пальцем вперед, через резово плечо. Справа на перекресток вылетели три белых броневика с пронзительно-голубыми мигалками на кургузах угловатых башнях. Они пересекали улицу чуть не под самым носом минивэна и пропали из виду, беззвучные, как тени. Рэс снова повернулся и протянул Орли ее мобильник. «Китти малость не в себе. Хочет, чтобы я пошел с вами и ждал его там». «А он уже знает, что это такое было?» — поинтересовалась Орли, забирая трубку. «Любители автографов», — ухмыльнулся Рэс и начал поворачиваться. «А что случилось с Сидору?» — спросил Лэйни. «Сидору?» — уставился на него Рэс. «А вот если бы вы умыкнули эту новую платформу? Прекрасная, кстати, работа. Что бы это вам дало?»
«Не знаю.
Единственная реальность Рэй находится в плоскости непрерывного творчества, порождения. Не состояние, а процесс. Бесконечно большей суммы всех ее «я», прошлых и будущих. Платформы тонут под ней, одна за другой, а она становится все сложнее, все осязаемее. Зеленые миндалевидные глаза мечтательно затуманились. Рэс отвернулся. Орли осторожно прикладывала к рассеченному углу рта бумажный носовой платок. «Лэйни-сан», — Ямадзаки шепотом, — сует что-то в руку. «Наглазники с проводом. У нас тут база данных по глобальной активности фэнов. Ребра ноют со страшной силой. Может, трещина? А кровь? Это из ноги? Чуть попозже, ладно?» Номер Орли был вдвое больше номера Лэйни. В нем имелась даже миниатюрная гостиная, отделенная от спальни и ванной с золоченными створчатыми дверьми. У четырех стульев, стоявших в гостиной, были очень высокие, очень узкие спинки с навершиями из матированной нержавейки в форме неизбежных эльфийских колпаков. На одном из этих поразительно неудобных стульев и сидел сейчас Лэйни, сидел, скрючившись от боли и нянькая пострадавший бок. Кровь оказалась все-таки его собственной, с ободранной лодыжки. У Орли в ванной нашлась вполне профессиональная аптечка скорой помощи, и он залепил ссадину микропоровым пластырем. С ребрами было сложнее. Здесь, пожалуй, могло бы помочь что-нибудь вроде эластичной повязки, но в аптечке ничего на этот счет не нашлось. Справа, на соседнем стуле, Имадзаки воссоединял пиджак с рукавом при посредстве анодированных под золото булавок из эльфийско-колпачного швейного набора. Такие наборы имелись в каждом номере каждой, наверное, гостиницы, но Лэнни никогда еще не видел, чтобы ими пользовались. Ямадзаки снял поврежденные очки и работал, чуть не прижимая пиджак к носу. В его фигуре было что-то мирное, почти старушечье. Еще правее сидел, молодецки распрямившись, огненно-власый техник с весьма для такой масти уместной фамилией Шеннон. Он читал глянцевый журнальчик, явно прихваченный из какой-то халявной раскладки. Ресс лежал на кровати, подоткнув под плечи все наличествующие подушки, а Вилли Джуд сидел у него в ногах, прочесывая с помощью своих гляделок телевизионный эфир. Судя по всему, разгром западного мира не попал еще в выпуски новостей, хотя на одном из клубно-развлекательных каналов и проскользнуло нечто вроде намека. Орли стоял у окна, прижимая к распухшей губе кубик льда, завернутый в белую тряпочку. «А когда его ждать? Хотя бы примерно?» — спросил Ревс. «Понятия не имею», — сказала Орли, «но Блэквилл весьма настойчиво просил, чтобы ты его дождался». Ревс обреченно вздохнул. «Слушай, Ревс», — сказал барабанщик, «ты бы не мешал людям о тебе заботиться. Это их работа». Блэквилл велел Резу ждать его, неявно подразумевая, что ждать будут и все остальные. Лэнни ничуть в этом не сомневался, но все равно решил улизнуть в свой номер. Ничего они ему не сделают, в крайнем случае не выпустят. Оставалось только выбрать подходящий момент. Долгожданный австралиец вошел в гостиную без стука, на ходу засовывая в карман нечто черное и близко не похожее на стандартный гостиничный ключ. На его правой щеке нежно розовел косой крест из пластыря. Та полоска, что подлиннее, начиналась у подбородка и почти достигала единственного уха. «Привет, Китти!» — ухмыльнулся Ресс.
«Вот ты слинял без сопровождения», — сказал Блэквилл. «А совершенно зря. Эти русские, они ребята серьезные и грубые. Было бы очень не кстати, если бы они тебя повинтили. Совсем не кстати. Тебе бы это не понравилось.
А как там Куваяма и платформа?»
«Платформа, говоришь?» Блэквилл подошел к кровати и почти навис над певцом. «Знаешь что, Ресс, я видел тебя в обществе таких баб, что я бы с ними срать в одном поле не стал, не самой темной ночью. Но так это были, по крайней мере, бабы. Люди, ты слышишь, что я говорю?»
«Слышу, Китти. Прекрасно слышу. Я знаю, как ты к этому относишься. Но ты еще изменишь свою точку зрения. Такие уж, Китти, наступают времена, новый мир».
«Я ничего такого не знаю. Мой папаша состоял в профсоюзе маляров и докеров, секция докеров. Когда я пошел по кривой дорожке, это разбило его сердце. Он умер как раз перед тем, как ты вытащил меня из секции Б. Он бы очень порадовался, что я принял на себя ответственность. За тебя, Ресс, за твою безопасность. А вот теперь я уже и не знаю. Может, он и не стал бы особо радоваться. Может, он сказал бы, что я подтираю сопли придурку с чрезмерно раздутым самомнением».
Ресс спрыгнул на пол одним длинным кошачьим движением и встал перед Блэквиллом, положив руки на его огромные плечи.
«Но ведь ты только так говоришь, Китти. Ты так не думаешь, верно? В Пентри же ты так не думал. Когда ты пришел за мной, и когда я вернулся за тобой, тоже не думал».
Блэквилл открыл был рот для ответа, но в этот самый момент встал Ямадзаки, чтобы надеть аварийно отремонтированный пиджак. До предела вывернув шею, японец близоруко прищурился на сверкающие золотом булавки и вдруг почувствовал, что все на него смотрят. Он смущенно прокашлялся, несколько раз моргнул и сел. В комнате повисла тишина.
«Не по делу, Розер», —
— сказал, наконец, Блэквилл. «Ну ладно, перегнул я немного. Понимаю».
Ресс улыбнулся и хлопнул охранника по плечу. «Так что все-таки с Куваямой, с платформой?»
«У него была там своя бригада. А что наши веселые гости?»
«Вот тут малость странно», — нахмурился Блэквилл.
«Комбинатские, Ресс. Говорят, что мы что-то там у них украли. Во всяком случае, тот, с кем я успел побеседовать, ничего больше не знал».
По лицу Реза скользнуло удивление, тут же правда исчезнувшее.
«Отвези меня в отель», — сказал он.
«Мы еще там прочесываем. Я свяжусь с ребятами». Взгляд на огромные стальные часы. «Минут через 20».
Момент казался вполне подходящим.
«Я пойду приму горячий душ», — сказал Лэйни, направляясь мимо Блэквилла к двери. «В ребрах, похоже, трещина».
«Будто не слышит».
«Буду нужен, так свистните».
Он открыл дверь, вышел в коридор, закрыл ее за собой и поковылял в сторону вроде бы лифта. Не вроде бы, а точно. Войдя в лифт, он привалился спиной к зеркальной стенке и тронул кнопку своего этажа. Лифт сказал что-то ласковое и утешительное, по-японски. Дверь закрылась. Лэйни закрыл глаза. Мягкий толчок остановки, дверь открылась. Лэйни открыл глаза. Вышел, повернул не туда, куда надо, затем туда, куда надо. Нащупывая в кармане бумажник, где лежит ключ. Вот, все на месте. Ванна, горячий душ. По мере приближения к номеру эти понятия становились все более абстрактными.
Спать. Вот именно. Раздеться, лечь и вырубиться.
Он затолкнул ключ в паз по нулям. Еще разок. Щелк. Кэти Торренс сидит на его кровати. Улыбнулась. Указала на экран, на фигуры на нем. Одна из фигур он сам. Голый. С эрекцией, превосходящей все разумные пределы. Лицо девушки смутно знакомо, но никак не вспомнить. А уж такого, что на экране он точно никогда и ни с кем не выделывал.
«Заходи», — сказала Кэти. «Чувствуй себя как дома. На это стоит посмотреть».
«Это не я», — сказал Лэйни.
«Знаю». Кэти явно наслаждалась ситуацией. «У него... гораздо больше. Я прямо мечтаю посмотреть, как ты это будешь доказывать».